15:07, понедельник, январь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Рейтинг Аланда, оказывается, вырос на 21%. Вот такие вот новости сейчас идут. Рейтинг президента Франции после теракта в Париже вырос на 21% и составил 40%. Слушайте, небольшая такая уж и поддержка. Мы привыкли к другим цифрам. Результаты опросов общественного мнения, проведенные институтом IFOP, были опубликованы на сайте. Эти показатели называют самые высокие за предыдущие полтора года. Вот примерно так. То есть теракты, как бы это ни было странно, во Франции пошли на руку французскому президенту. Власти Чечни тем временем насчитали 1 000 000 участников митинга в Грозном. Это вроде бы последняя информация, которая есть по поводу того, сколько человек принимали участие в той вот акции, если ее так можно назвать, против карикатур Шарли Эбдо. Сначала говорили, что планировалось собрать 500 тысяч человек, потом в МВД России сообщили, что на акцию в Грозном пришли более 800 тысяч человек, да, а сейчас говорят, что уже 1 000 000. 1 000 000 человек там были. Интересная вещь, а это обязательно обсудим. Я думаю, что обходить не стоит эту тему. Чуть позже ее возьмем, обязательно будем обсуждать. Меня вот интересует еще одна вещь, потому что помимо того, что мусульмане выходили на улицу в Чечне, вчера же праздник был, насколько я знаю, у православных христиан. Я, насколько знаю, православные ходили и, в общем-то, заныривали в прорубь, если можно так выразиться. Крещение такой есть праздник, вот вчера был. И так получилось, что, например, я сам попал в Измайловский парк. Я не нырял, не купался, не знаю почему. Ну, как бы не было такого желания, наверное. Вот, но посмотрел, сколько было людей. Людей было много, это я вам честно скажу, то, что я видел. В основном это были мужчины, молодые мужчины, то есть это около 30 лет. Вот. Были и женщины, но женщины обычно были уже постарше, то есть это тетушки, если так можно выразиться. Все с удовольствием купались, но и при этом стояла огромная-огромная очередь, отстоять которую, ну, я не знаю, часа два, наверное, надо было, и можно было замерзнуть только пока ждал своей очереди. При этом работали полевые кухни, насколько я понял, и людям давали что-то там горячее, может быть, чай или еще что-то, я не стал спрашивать. Но было интересно. И, честно говоря, я сегодня нашел несколько новостей, которые меня удивили, и я хотел бы с вами их обсудить. Вот есть такая дама, Елена Беркова, может быть, вы когда-нибудь слышали о ней. Как пишут журналисты, она разочаровала своим видом купавшихся на крещение. Ну, то есть все привыкли, что она приходит в одной рубашке без нижнего белья, пишут журналисты, а тут она пришла в рубашке и с нижним бельем, научилась все-таки. И, в общем-то, ничего никто не увидел, не порадовала никого своим видом Беркова. Сама говорит, что купается и чувствует в этом какое-то очищение, и вот все, что накопилось негативное за год, оно уходит. Потом еще один карикатурный персонаж, это Никита Джигурда, всем известный, превратил в шоу, как пишут журналисты, обряд, не крещение. Ну, в общем, он был в каком-то красном исподнем, и на нем была какая-то шикарная шуба, и он в этом всем купался, и все превращал в шоу. Вы знаете, это странно. Это ужасно. И я не знаю, честно говоря, когда такие люди приходят и что-то делают, как это воспринимать. На мой взгляд, это ничем не лучше, чем карикатуры Шарли Эбдо. Вот честно я вам скажу. На мой взгляд, это издевательство. На мой взгляд, это извращение какое-то. 7373948. Я предлагаю с вами обсудить эту тему. Я бы хотел поговорить с вами, кто ходит и зачем вы ходите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Послушайте, добрый день.
Добрый день, да,
Алексей,
как вас зовут? Да.
Алексей, крещение сегодня, а не вчера.
Не, ну подождите, купались люди, но я имею в виду в ночь
купались-то
уже.
Купались накануне, а крещение день это сегодня.
Ну я понимаю, ну в ночь там с 18 на 19 люди уже идут, купаются. Можно, наверное, весь день купаться, насколько я знаю. Ну как принято, традицию. Я понимаю, о чем вы говорите. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, доктор Евгений.
Вас доктор зовут?
Хотел, во-первых, всех православных и всех верующих поздравить с праздником.
Угу.
Крещение сегодня, оно с 12 часов начинается, с 12 часов ночи, и купался, и...
Ну все правильно, да, я теперь понял вас, да.
Да, поэтому оно как раз до 6 часов вечера, можно купаться, и вода, и, в общем-то, всех еще раз поздравлю.
Слушайте,
ну а к данным персонажам, которые вы сказали, ну вы знаете, ну каждый будет отвечать нужный момент уже сам и Джигурда за свое, там, красное исподнее за свои мысли и так далее. Это достаточно комичный персонаж, нелепый человек. Ну, и прочее, в общем-то, все ответят за свое.
Ну, может быть, может быть. То есть вы так вот по-православному подходите к этому делу с терпением. А я, может быть, не такой православный человек какой-то, я объясню. То есть я крещеный, все, православный, но при этом, ну, как вам сказать... Ну, не то чтобы прямо присущи мне это все, все эти традиции. Не очень-то я православный. Грешен. Вот так. Давайте вот так вот я скажу. Грешен. Вот, 7373948, телефон прямого эфира. Не то чтобы соблюдаю там пост, не то чтобы хожу в церковь, не то чтобы вообще что-то делаю. Но числюсь православным. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Хотелось бы... Если вы православный человек, то крещение сегодня — это раз, а купание, это чисто такая традиция, никакого отношения к православию не имеет. Единственное, почему? Что имеет отношение к православию, это, значит, крестный ход к реке Иордан, и там не купание, а просто обмывание.
Слушайте, а зачем тогда...
Это чисто русская забава.
Зачем тогда прорубают проруби, зачем это делают?
Ну вот, я не знаю, это просто такая русская традиция, шоу, там немножко выпить для, после купания, потому что люди замерзают.
А в Болгарии,
не имеет,
скажите,
никакого отношения.
Подождите, а в Болгарии почему тогда так делают? Тоже шоу?
Я не знаю, если вы спросите любого священника, он вам расскажет. В любом соборе или церкви вам объяснят, что никакого отношения, окунания в проруби это не имеет.
Потом, вы священник? Потом... Вы священник?
Я не священник.
Нет, ну тогда что вы говорите? Вы таким умным видом звоните, ну, во всяком случае, я представляю себе это. Ну, давайте мы просто возьмем, Господи, откроем там крещение Господне, правильно? Крещение Господне. Так вот, значит, открываем, пожалуйста, Википедия. Я, чтобы не врать, чтобы не придумывать, чтобы здесь никого не мучить, смотрите, традиции празднования в России на крещение принято освящать воду, в чем все на естественных водоемах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь, Иордань она называется, потому что река Иордан, ну да, в которой крестили. А раньше в прорубь окунали прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях и ряжени, наверное, все-таки, да, традиция немножечко языческая, чтобы смыть грехи. Считалось также, что в Иордань уходит нечисть, свободно уходившая по земле все святки, вот так вот. Освященная в крещении вода считается целебной. Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы. Существует народный обычай, даже гадание. Ну, тоже, наверное, никакого отношения к православию имеет. На крещение. Народный русский календарь связывает праздник крещения с морозами. В Болгарии, Македонии, Греции после освящения воды организуют торжественные процессии с хоругвами к водоему. Существует обычай бросать деревянный крест в воду и после этого нырять за ним. Выловить крест из воды считается почетным. Народное название праздника в Болгарии Иордановден, а в Македонии водицы или водицы. Я вот не знаю, как точно здесь ударение не ставится. То есть традиция это явно не русская, как вы сказали, да? Это традиция более чем русская, потому что, видите, и болгары этим занимаются, и в Македонии этим занимаются люди, и в Греции этим занимаются. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, но вы все-таки попали и позавчера, и вчера по нескольким программам телевидения, радио выступали достаточно высокопоставленные священники Русской Православной Церкви.
Так.
И с грустным видом говорили, что купание в проруби на крещение не имеет никакого отношения к празднику крещения.
Так зачем тогда вырубают?
Что это чисто так же, как и празднование этой масленицы. Это все языческие русские забавы.
А зачем же тогда праздник?
Церковь против них не имеет ничего. Против не имеет. Угу. Но и ничего общего с ними... Вот дословные слова одного архидиакона...
Это кто?
Ничего общего с ними иметь не хочет.
А кто это сказал?
По второму каналу позавчера выступал какой солидный дядя.
Ну кто это? Ну вы скажите уже в конце концов, как его зовут, этого солидного
дядя.
Ну
дяди. Архидиакон. Думаете, я их всех запоминаю?
Ну ладно. 7373948. Мне же интересно тоже. Вы думаете, что? Я все знаю. Я тоже учусь на ходу. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Роман.
Да,
да, на самом деле есть такой момент, что в 12 часов ночи купание не имеет никакого дела к крещению, начинается чуть позже, но это не суть. Суть это то, что это наше народное, и мне кажется, что если человек думает, что в этот момент он духовно очищается, то он истинно православный, а не как кто-то другой. И еще у меня вопрос, наверное, к православным больше. Вот я смотрю часто на Украину и вижу, как, когда обращался Порошенко со сцены, за ним стояли многие православные священники. И вообще православная церковь на Украине поддерживает власть. Так вот у меня вопрос. Православие все-таки это политическое направление или все-таки больше духовное?
Да спасибо. Неразделимы эти вещи. Я спасибо и вам. Вряд ли сейчас православные все ринутся отвечать. Но неразделимы эти вещи. Ну, церковь – это часть общества. Общество всегда связано с политикой, политика с обществом. Ну, то есть люди, бывает, пытаются разделить, наверное, да, идеализируя какие-то вещи, но зачем? Я не знаю. А, друзья, в сущности, как я и предполагал, естественно, все начали говорить о каких-то тонкостях, все начали показывать свои знания в том или ином ключе, проявлять их, что вот это имеет отношение, это не имеет, если должна быть Иордания, она должна быть такая, это русская традиция. Традиция, это не русская традиция. И, в общем-то, мы погрязли в тонкостях, насколько я понимаю. А я-то хотел сказать, наверное, о другом. И хотел бы задать вопрос совершенно в другом ключе. Вот когда такие люди, ну, не буду прямо к ним придираться, ну, вот так получилось, что они попали в обзор там, журналистов, вот Беркова, вот Джигурда, когда принимают участие. И подобные им люди, когда они ходят, вот что-то купаются, якобы думают, что они очищаются. Зачем они это делают? Они правда думают, что вот их жизненный путь, он вдруг изменится после того, как они где-то искупались, что где-то они облились водой или что-то такое. Зачем они это делают? Почему какие-то вещи, может быть, даже бытовые в некотором плане, превращаются в основные? Почему основная идея уходит совершенно какой-то там, может, второй, может, даже третий план? Вот эти вопросы меня интересуют. То есть людей-то я вчера видел много. Я вот к этому. Вчера видел много. На самом деле, это не вчера, а сегодня. Я просто спать лег поздно, я вам объясню. Это не вчера, это было, это сегодня. Вот. Я видел много этих людей. Они все шли, они купались, они, наверное, считают себя, да, православными во многом. А я вот думаю, это действительно вот те самые люди, это действительно ли православные, и действительно ли мне стоит присмотреться к ним в какой-то мере. 7373-948, телефон прямого эфира. И что это за традиция? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Святослав.
Да, пожалуйста.
Я думаю, это те самые люди, которые православные, искренне верующие, тот же Джигурда, понимаете, я считаю, то, что люди стремятся, я, собственно говоря, из семьи священников Российской греко-православной церкви, то есть предшественницы Русской православной церкви, то есть переименовал Сталин в 43-м году, то есть, и я могу сказать, что эти люди заслуживают только уважения и похвалы, хотя лично к Джигурде, как актеру, к его позиции политической, вот этой шоу, я отношусь отрицательно, но то, что он стремится к хорошему, и вот это к свету, к добру, я считаю это положительно. И, а я лично и сегодня окунулся, и кроме того, вообще зимой купаюсь в реке, в Москва-реке. Поэтому я всем этого желаю. И сегодня еще не поздно можно всем скупаться, окунуться. Слушайте, это будет очень хорошо. И к свету, к добру будет всех привлекать. К Христу,
понимаете? Понял. Спасибо огромное. Вы человек отважный. Вы купаетесь, в принципе, в Москве-реке. Я бы, честно говоря, побоялся этого делать. И не то, что даже зимой и летом тоже. Вот. Но в целом вы видите, да, такое отношение. Люди стремятся к свету. Не знаю, а мне кажется, нет ничего хуже, чем какая-то вот показная позиция в этом плане. Показная позиция в плане религии. Во многом я вот смотрю на радикалов, в том числе исламских. Они не несут свет, они пытаются что-то кому-то доказать любыми методами, и вот эта показушность, она, конечно, меня удивляет. Мне нравится, что как это все проходит. Например, в России, я имею в виду крещение, как люди идут купаться. Вот. Я так подумал, интересно, что бы было, если бы подобная традиция была бы у наших братьев-мусульман, вот скажем так. Я не имею в виду общество, вот это братья-мусульмане-террористы. Я имею в виду просто вот у мусульман. Интересно, как бы они это все делали? Они бы шли все в одно место или все в разные места? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, пожалуйста. По поводу мусульман, ну, всего мира не могу сказать, но вот с нами купаться ходил в свое время Чистополь Рашид, это татарин. И вот когда он нырял, выходил из пробы, говорит, слушай, надо купаться. Ну и что, я свою молитву прочитал, ничего страшного.
Ничего страшного, он говорил. Нормально, абсолютно. Кстати, в этом плане интересно, наверное, если кто-то наблюдал за ситуацией, которая была в Грозном, там... Глас Русской Православной Церкви тоже звучал, и на митинге в Грозном епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, например, сделал даже заявление, что вся Русская Православная Церковь осуждает тех людей, которые делают карикатуру на пророка Мухаммеда, и он говорит, мы, представители всех епархий, говорим нет злу, которое пытается внести Запад между нашими религиями. То есть вот такая вещь происходит, например, в Чечне. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста,
Александр. Знаете, вот вы сказали про мусульмана, а мусульманин обязан мыться 4 раза в день.
Я, честно говоря, не знаю таких традиций.
Вот я вам говорю эти традиции, я когда столкнулся с чеченцами, я был просто поражен. Обязаны мыться 4 раза в день.
Это много.
Ну вот я хочу еще что сказать. Основателем ведь обливания водой был Порфирий Иванов наш. Эдуард Наумов был такой ученый, вытащил его из глубинки, в трусах. Помните, дед такой седой
честно,
ходил?
Честно, не помню. Я помню, знаете, и он креститель, и...
Нет, это Порфирий Иванов, он внес сюда, и потом движение Порфирия Иванова пошло. А сейчас американцы подхватили это, и обливание водой идет оттуда.
Это вы думаете оттуда. Я понял, спасибо, огромное спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. К пиару они стремятся, они к свету. Пишет 41-й. Отцы церкви отчасти лукавят. Учеными доказано, что в этот день структура даже водопроводной воды меняется, так что традиции православия корни имеют, считает 93-й. Купание – старинная языческая традиция. Праздник водосвет, так говорит 29-й. А почему же он совпадает тогда? 29-й, почему он совпадает с крещением? Что еще? Не надо... Нет, не то. Не удалось отправить сообщение 29-м, к сожалению. Вчера видел, как в частных владениях группа крепких, короткостриженных мужчин, хохоча и весело матерясь в компании приглашенных девиц, окунались в прудик, который для них осветил приглашенный батюшка, говорит 20-й. Вот может быть и такое, вот понимаете? То есть наряду с людьми действительно верующими и, может быть, которые вкладывают некое, ну, духовный такой смысл в то, что они делают, есть и такие люди, которые почитают это за развлечение. И, например, окунувшись в прорубь, хотя некоторые наши слушатели утверждают, что это вообще никакого отношения к православию не имеет, традиция, да, окунувшись в прорубь, люди выходят, берут какие-то горячительные напитки, начинают их распивать, что по мне так странно. А истинно верующих мало, так считает Зюсь. Не обязательно в ледяной воде купаться, можно принять душ. Везде вода обладает в этот день огромной энергией, она придаст силы, так считает 58-й. Так креститель-то не в проруби крестил, климат не тот, это говорит язва. Так подписывается слушатель. Да, я понимаю, что там чуть теплее, я понимаю. Ну, что поделать, в такой широте живем. Мусульманин обязан мыться не 4, а 5 раз в день. Лакиана написала, спасибо. У меня прадедушка окунался в Иордань. Какой Порфирий еще, говорит Абдулхамид. Ну, у всех, видите, свои теории, наших слушателей. Не мыться 4 раза, а делать омовение 5 раз в день. Моют руки, стопы, лицо и шею. Артем Ко написал. Абдул пишет, что ислам – самая добрая и мирная религия. Если вы так не думаете, то умойтесь кровью. А, ну, понятно. Это, видимо, кто-то провоцирует, да, это такой троллинг от слушателя, который подписывается специально таким именем, как Абдул. Что еще? А мы с семьей купаемся в святых источниках круглый год, а на крещение не ходим. Слишком много народу, так пишет Наталья. Не поняла наезд на Джигурду. А что, воры, чиновники, бандюги 90-х, сегодняшние бандюки имеют право верить, ходить в церкви... не понял, простите. Да, в церкви, построенные на их кровавые бабки, а Джигурда нет, говорит Юрий. Да нет, я вообще не думаю, что я вправе кому-то запрещать куда-то ходить. Я просто говорю, что эти люди думают, что если они будут выполнять некий обряд, даже, можно так выразиться, некую традицию будут соблюдать, что им, может быть, что-то простится. И, может быть, они сами перед собой чисты. Я просто почему про Беркову заговорил? Женщина снималась в порнографии. Ну, я, конечно, понимаю, что есть и Мария Египетская, и другие есть персонажи библейские, но все такое понятно. Но, с другой стороны, не знаю. Странно для меня это все выглядит. А может, я ханжествую? А надо возлюбить ближних своих? Как самого себя, возлюбить Джигурду и Беркову, кто знает. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ну вот эта тема, которую, наверное, мы обсудим по-настоящему и очень серьезно. В Грозном на митинг против карикатур пророка Мухаммеда вышли более 800 тысяч человек. И даже по последним данным, которые я вам уже приводил, вроде бы даже говорит о миллионе человек. Об этом сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД. Насколько я знаю, в МВД отметили, что сотрудники полиции полностью обеспечили порядок на марше. В митинге принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявлял, что на акцию выйдут примерно 1 миллион человек. Еще раз повторюсь, что Русская Православная Церковь в лице епископа Махачкалинского и Грозненского Рлама осудила карикатуру на пророка Мухаммеда, передает ТАСС. Еще раз процитирую. «Вся Русская Православная Церковь осуждает тех людей, которые делают карикатуры на пророка Мухаммеда. Мы, представители всех епархий, говорим нет злу, которое пытается внести Запад между нашими религиями». Это заявил епископ. Это прямая цитата. Ну вот примерно так. Вот примерно такая тема, которую мы можем обсудить. Марш планировался, что будет 500 тысяч человек. Видите, даже говорят некоторые, что миллион был. Кадыров, между тем, назвал мусульман надежными защитниками России. Я приведу вам две цитаты, они интересные, на мой взгляд. Цитата. «Мы с вами на весь мир заявляем, что мусульмане ни в коем случае не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в стране. Мы всегда были надежными защитниками России, и сегодня мы в состоянии дать достойный отпор любым врагам нашего Отечества». Это заявляет Кадыров. И еще одна цитата. «Мы с вами видим, что европейские журналисты и политики под фальшивым лозунгом о свободе слова и демократии провозглашают свободу хамства, бескультурье, оскорбление религиозных чувств сотен миллионов верующих. Россия противостоит негативным явлениям, охватившим Европу и другие регионы планеты». И пока люди в Чечне ходили, там, ну, вышли на эту акцию, у них в руках были... И лозунги, и плакаты такие небольшие, кто-то на спину себе клеил. «Мы любим пророка Мухаммеда», например, вот такое было, такой был лозунг. И, ну, в общем, наверное, вот это все. Наверное, это все. Единственное, что я, наверное, должен напомнить, почему это все произошло, потому что во Франции было такое издание, оно и есть, «Шарли Эбдо», они опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, после этого на них напали террористы, уничтожили людей, убили. Вот, то есть совершили террористический акт с многочисленными жертвами, и всколыхнулось европейское общество, и началась борьба за свободу слова. Мол, что хотим, то рисуем, что хотим, то и говорим, а все, кто думает иначе, все те террористы. Хотя террористов вроде бы никто действия не одобрял. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. У нас сейчас нужно уходить на новости, но прежде просто заведем голосование, а после новостей мы уже вернемся с готовым голосованием и будем обсуждать саму тему. Я думаю, это будет правильно. 134-21-35. Сегодня вы наблюдали за ситуацией в Чечне, и вы с этими людьми. Просто вы с этими людьми, вы вместе сегодня с чеченцами, там, кстати, не только чеченцы, там и ингуши были, и кто только не был, из Дагестана люди были. 134-21-35, вы с этими людьми. Вы, в общем-то, поддерживаете сегодняшнюю акцию, которая проходила в Грозном, в Чечне. 134-21-35, акция против карикатур, порочащих, в частности, Мухаммеда, ну и в целом порочащих другие какие-то религии. 134-21-35. 134-21-36. Вы выступаете против этого марша, против этого, этой акции, против этого митинга, как угодно назовите. В общем, вы считаете, что... Да ничего вы не считаете, вы просто против. Вы говорите, не нужно было этого проводить, это очень странно. 134-21-36, вы выступаете против. Вы вместе с этими людьми. 134-21-35, вы выступаете за. 134-21-36, вы выступаете против. Вы не вместе с этими людьми, вы порознь. Сейчас новости, после этого подведем итоги голосования и будем говорить. Иван говорит, почему нельзя делать карикатуры на, по сути, литературных персонажей, священные писания, лишь руководство к правильной жизни? Да эти руководства ракеты в космос не запускали, говорит Иван. Но почему вы думаете, что верующие люди не прикладывали руку к созданию космоса? Если это были люди не в Советском Союзе, так в других странах вполне могли быть, это во-первых. Во-вторых, я вообще не понимаю вот этих тезисов. Вы знаете, когда говорят там... эти книги не запускали, ракеты в космос. Почему это нужно противопоставлять? Все это мне напоминает советское воспитание в духе «Бога нет, а давайте покажем фигу в небо, и ничего не будет». Ну, то есть, это глупость какая-то несусветная абсолютно. Плоское антропоморфное восприятие Бога какое-то, ну, неадекватное для человека 20 века, и уж тем более 21 века. Ну, к сожалению, видимо, оно еще пока присутствует. То есть вот так вот. «Франция-любовь моя», пишет «Мечта». Вы там хоть были, нет? «Беркова заработала себе денег, а Гудошников на халявных авто только и катается», говорит 520-й. Ну, как вам сказать, если Беркова заработала денег, дай бог ей здоровье. Вообще, и в принципе, дай бог здоровья. Человек снимался в порнографии. Если считать какое-то... Ну, если людей... распределять как-то по их доходу, то, наверное, если у нее доход выше, я не знаю, она, наверное, да, меня обошла, и дай бог ей, в общем, всего самого доброго. Но для меня существует другая матрица действительности, и для меня не так важны доходы в человеке, мне больше важно, что он из себя, точнее, что он собой представляет. 7373948, телефон прямого эфира, мы должны подвести итоги голосования. 73% радиослушателей говорят, что они поддерживают митинг, вот это вот шествие, эту акцию в Грозном. 73%. 27% радиослушателей не поддерживают, выступают против почему-то. Кстати, можно всегда их спросить, почему. 7373948, телефон прямого эфира, звоните, говорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Рафаэль.
Очень плохо слышно. Убавьте, пожалуйста, приемник.
Сейчас. Угу. Сейчас нормально слышно?
Да, вас зовут Рафаэль, правильно?
Алло.
Да-да-да, вас зовут Рафаэль, я правильно понимаю? Нет, что-то как пропала связь. 7373948, странно. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр меня зовут.
Да.
Ну, я проголосовал за.
Почему?
Я поддерживаю тех людей, которые сегодня собрались в Грозном.
Почему?
Потому что я считаю, что изначально есть такие понятия, которые нельзя оскорблять, как вера, как мать, как отец, как семья.
И теперь, после того, как люди собрались в Грозном, никто никогда не будет оскорблять ислам?
Конечно, нет. Это люди, российские мусульмане, получили возможность выразить свою позицию, которая немного отлична от позиции так называемого европейского цивилизованного сообщества. Я считаю, это правильно.
Спасибо большое. 7373948. Мне просто есть такое ощущение, что даже после того, как если мы соберем хоть 100-миллионный митинг, все как в Европе рисовали карикатуру, так и будут рисовать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Те, кто собрали сегодня на митинге, абсолютно для меня не просто чужие люди.
Почему?
Ну, потому что я все-таки больше с той девочкой из Пакистана, которой исламисты прострелили голову, когда она хотела ходить в школу.
А при чем?
Или со статуями Будды, которых взорвали исламисты.
Так, а при чем здесь люди, исламисты?
Собравшиеся, которые любят пророка, не просто чужие, а, знаете, чужие, вот как из фильма чужие.
То есть настолько они вам чужие. Спасибо огромное. 7373948. То есть здесь не нужны даже какие-то, наверное, доводы. Просто это чужие для вас люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Да, пожалуйста,
Ирина. Ну, первое, я хочу сказать. Перед паузой рекламной вы сказали очень, мягко скажем, либерально. Может быть, не нужно было делать, ну, эти снимки. Это не то, что не нужно делать. Есть табу. Первично вера. И по поводу того, что вот исламисты или, там, значит, мусульманская вера или христианская вера... Я христианка. Ну, давайте тогда засудим вот эту немецкую нацию и итальянцев, где фашизм был и сколько трагедий. Нельзя это ставить на одну рамку, есть вещи просто неприкасаемые.
То есть вы поддерживаете тех людей, которые сегодня выходили в Чечне на улицу, правильно?
Да, но они же...
Ну, все, я понял. Спасибо огромное. Мне просто понять, потому что вы немного так вот, знаете, витиевато излагали мысль, сразу отвечая на несколько вопросов, которые вы сами для себя и ставите. Поэтому мне нужно было уточнить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Сергей.
Угу. Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, я не присоединился бы к такому митингу, но вместе с тем я уважаю желание этих людей выйти и что-то продемонстрировать, и я уважаю то, что они живут в той стране, где им позволено это сделать.
Угу. Да, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Да.
Владислав.
Здравствуйте, Владислав. Да, пожалуйста.
Вы знаете, я поддерживаю этот митинг. Вот здесь один человек говорил, что есть черта, за которую просто переступать нельзя. Понимаете, когда ты ссоришься с ровесником в годах и в такой же весовой категории, можно и по мордасам друг другу настучать, потом обняться и говорить на какие-то темы в дальнейшем. Но когда возникают конфликты с более, допустим, с более старшим поколением, да, то, естественно, можно что-то сказать, что-то оспаривать, но рукам волю не давать. Так же и здесь, пройдена черта. Невозможно, нельзя этого делать. Это нужно запрещать. И этот митинг был, мне кажется, более нормальным, чем то, что устроили во Франции. Перекрыли все улицы, собрались там.
Но они выходили против терроризма. То есть эти митинги вообще противопоставлять нельзя.
Почему нельзя? Давайте посмотрим, что сделали французские власти. Перекрыли улицы, боясь, что попадут под раздачу, извиняюсь.
Я понимаю. Знаете, почему нельзя сравнивать? Если бы один митинг был против терроризма, а другой за терроризм, тогда их можно было бы сравнить и противопоставлять. А так получается, во Франции был митинг против терроризма, а у нас был митинг против некой религиозной нетерпимости, даже можно так сказать.
Нет, но в Грозном, в Чечне были плакаты, где мы против терроризма тоже.
Да, поэтому нельзя противопоставлять эти два события, я хотел бы это подчеркнуть. Просто есть люди, которые, вот они нам и на СМС-портал пишут, что, они пишут, что, что это получается, в Чечне поддержали террористов? Нет, в Чечне не поддержали террористов, это переиначивание, это совершенно иные смыслы вы вкладывать пытаетесь в то, что происходит. В Чечне выступили против провокации Шарли Эбдо. Есть два варианта выступлений. Те, которые совершили террористы во Франции, убивая людей, это нецивилизованный, это пагубный путь убийства, греховный путь, сами понимаете, да, убивают людей. А есть второй вариант, цивилизованный правовой путь, как в Чечне. Люди вышли и выразили свое отношение шествием, митингом. Они показали, что они... Просто если вдруг кто-то... считают, что что-то неправильное происходило сегодня в Чечне, я бы хотел вам привести другой пример. Это тоже сегодня, насколько я понимаю, в Нигере. В Нигере. В ходе протестов сожгли 45 церквей. Нормально, нет? Читаю дальше. В течение, выходных, во время которых прошли акции протеста из-за появления в газете «Шарли Эбдо» изображения Мухаммеда, сожгли 45 церквей, сообщает агентство «Франс Пресс». Ранее сообщалось, что в результате протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли 5 человек. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну, то есть, и дальше. То есть, в Нигере, мусульмане жгут церкви, чтобы вы понимали. Это вот такие вот мусульмане в Нигере. А у нас мусульмане выходят на митинг, в рамках права государственного, в рамках дозволенного, выражают свое мнение, активно выражают, но юридически чисто. И я этому рад. То есть, если бы начались какие-то погромы, если бы начались разорения, если бы начались сжигания каких-то церквей, вот это было бы ужасно. Это говорило бы о том, что у нас в обществе существует некая нетерпимость, ненависть друг к другу, и мы даже не можем... кислое там с пресным, мы мешаем просто, понимаете, не можем зерна от плевел как-то, в общем, разделить зерна, да. А здесь речь идет именно о таком выступлении, которое не выходит ни за какие рамки. Это выражение собственного мнения. Это протест юридически чистый. Так почему это плохо? Это я задаю вопрос 27%. Почему? Почему люди не могут таким образом высказывать свое мнение? 7373948. Мне интересно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Петр.
Да.
Вы знаете, как бы не было печально, может, как-то не хотелось бы эти слова говорить. Как бы не по-православному, что погибли люди, вот эти художники. Но с другой стороны, вы знаете, уже и не будут рисовать гадости какие-то.
Ну, не знаю. Вы думаете, что людей за рисунок можно убить?
Вы знаете, я думаю, нет.
Ну, тогда о чем вы говорите? Тогда получается, что...
Ну, вы знаете, наверное, льва не надо дразнить, он может руку откусить.
Безусловно, но знаете, тогда мы до чего можем дойти? Мы можем дойти до того, что идет женщина по улице, ее изнасиловали, а изнасиловали, потому что сама виновата. Вот мы будем так говорить.
Ну, то есть... ну, может, вы и правы, вы знаете, но вот я говорю, что против системы нельзя бороться.
Ну, я понимаю.
Если не будет членов системы, то и системы не будет.
Ну, а тут система-то как раз это взгляды французские, это же показали. Показали эти митинги миллионные, да, которые прошли во Франции. Они показали, что есть система и что есть антисистема. Антисистема – это как раз вот эти вот радикальные исламисты. Но я-то радуюсь другому. Я не понимаю, как донести эту идею. Я надеюсь, что... А хотя что ее доносить? Большинство и так ее понимает, 73%, да? Но я бы хотел донести идею это до тех, кто никак не может вложить это в своей голове. Я радуюсь тому, что мусульмане России выражают свою позицию не с оружием в руках, а с плакатами. Вот как это вот можно донести? Я рад этому, что наши мусульмане, серьезно, в России, я не знаю, как будет дальше, может ли это измениться или не может. Если это изменится, это будет ужасно, сразу предупреждаю, да, способ выражения собственного мнения. Но сегодня я радуюсь тому, что люди наши, верующие, да, мусульмане, выражают свою позицию культурно и в правовом русле. То есть это правильно и это хорошо. Потому что есть другие варианты. Например, как во Франции, убийство. Например, как в Нигере, когда сжигают церкви. И еще, наверное, можно найти кучу примеров. Я просто их не искал. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ни одной секунды не верю, что у этого триллиона мусульман были какие-то оскорбленные чувства.
Триллион там нет, там миллион.
А, извините, миллион.
Ну да, триллион значит, много.
Могу объяснить. Из них, наверное, может быть... 1%, и то, наверное, вряд ли видели эти карикатуры. Они даже не знают, о чем они говорят.
Я понимаю. А помните случай вот этот знаменитый с Pussy Riot? Там тоже ведь много православных негодовало. И я думаю, что многие из этих православных людей не видели даже этого танца, и текста не слышали, и вообще ничего не знают, но просто знали,
да,
что...
Вот эти люди, они выступают за то, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать, и другим не дать не видеть, не слышать. Вот это их позиция.
Это их позиция, вы считаете? Ну, может быть. Я, во всяком случае, такой позиции не вижу. Я бы вот с удовольствием... Честно, я бы с удовольствием развидел. Знаете, можно... Дайте мне это развидеть. Я очень... С удовольствием бы развидел танец Pussy Riot. Я с удовольствием развидел бы карикатуры Шарли Эбдо, потому что мне они в духовном плане, в плане роста интеллектуального, культурного ничего не дали. Они мне дали возможность лишний раз озлобиться, может быть. С другой стороны, я вам скажу, что в этом плане человек вообще свободный. Я люблю истёб на тему религии и на любую тему практически истёб приемлю и люблю поржать в эту тему. Но... Ну, надо же знать, где и когда это делать. Вот знаете, у меня есть такое ощущение, что говорить надо не о нравственности, говорить надо не о каких-то вещах, о религиозности, а об уместности. Это самая большая проблема – уместность. Уместность. Где можно, где нельзя. То есть одно дело, когда ты сидишь за столом со своим другом, выпиваешь, и, может быть, этот друг мусульманин, да, у меня есть такие друзья, и мы с ними там ржем друг над другом. Они меня там как-то могут назвать каким-то обзывательством, да. Я их могу как-то обозвать. Нам смешно. Я могу, например, своих товарищей украинцев, ну, по крови, да, я их называю там хохлами, они меня москалем могут назвать. Мы поржем над этим, и все. Уместность. Но я же не буду это делать во всеуслышание, кричать первому попавшемуся человеку в лицо, что он там какой-нибудь, ну, понимаете, не такой, как мне показалось. 7373-948. Проблема уместности. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгений меня звать. А мне кажется, просто надо религии вообще все запретить.
Да.
Особенно исламскую. Она агрессивная очень. Религия.
Ну, смотрите.
Они бешеные у них лица-то. Вы что, их не видите, что
ли? Вижу, у меня есть друзья мусульмане. Вы о чем говорите? Почему бешеные? Очень спокойные. Вы хоть раз видели даже...
А вы Коран читали вообще внимательно?
А вы хотите сказать, его вы читали
же,
Коран?
Его же написал обдолбанный, обкуренный человек.
О, до свидания, до свидания. Вот потом вот за этого человека я буду ходить на митинг, да, я буду сожалеть о том, что кто-то ему что-то сделал. Ну, вот вы представляете? Вот я говорю, уместность. Уместность, да, культурный уровень. Этот человек, он должен говорить не более чем на аудиторию большую, которая... Ну, в общем, аудитория не должна превышать ту аудиторию, которая поместится в его кухне. Вот, 2 на 2 в хрущевке. Все, он больше не должен говорить. Просто это понятно. А обкуренный, обдолбанный, как будто сам читал. Во-первых, Коран написан на арабском языке. Все остальное – это интерпретации Корана. То есть вы... На арабском читаете, я к вам все обращаюсь, к этому человеку, я очень сильно сомневаюсь, что вы такой вот знаток Корана и знаток арабского языка. Я думаю, что вы живете мифами, которые есть в вашей голове, и вы этими мифами пытаетесь кого-то заразить. Вот эти вот крики про обкуренных людей, крики, я знаю, там, про педофилов и так далее. Все мне это прекрасно известно, да, все эти провокации. Сколько можно провоцировать верующих людей православных, просто берешь Библию и пошел, одно за другим. Сколько можно провоцировать иудеев, это вообще... Я даже не знаю, вы почитайте Ветхий Завет, если кому-то интересно, да, там провокация на провокации, там вообще Бог, я молчу, насколько он агрессивен там, ветхозаветный Бог, как он там всех наказывает, вот, за то, что они хотят познать и возлечь. Ну, то есть, посмотрите, если интересно. Что я могу сказать? Здесь ничего не могу сказать, здесь просто ничего не добавишь. Человек сам... что-то где-то слышал, и при этом он все запрещает, и все у него вот с плеча, и все, он сам радикален. Радикально можно быть и без веры, понимаете? Можно быть от ислама радикалом, можно быть от православия радикалом, можно быть радикалом от чего угодно, можно быть радикалом от атеизма и ненавидеть всех, и перестраивать церкви в дома культуры какие-нибудь, да? Ну, я уже, мы это же все проходили. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Рунов, меня зовут, Москва.
Да, здравствуйте, Александр.
Вы знаете, я эти 27%, которые против митинга, угу. Я вам скажу, по всей вероятности, это все от невежества и от недостатка образования и узкого мировоззрения.
Ну, возможно.
Вот, и вы знаете, те, кто против, пусть они посмотрят в интернете день рождения Путина в Чечне, как отмечают. Это достойно, я вам скажу.
Ну,
желательно день рождения Мухаммеда в Грозном. Но есть еще один момент. Вот так. Представьте себе, если бы на отца президента Франции, уважаемого человека и покойного, какое-нибудь издание написало бы карикатуру. Что бы было с этим изданием?
Не
Или
знаю.
Президента США. Что бы было в Америке не с этим знаю. Изданием, если бы на покойного отца Обамы написали бы карикатуру?
Не знаю, я не могу предположить. Честно, я не буду утверждать, что что-то там случилось. Я говорю, вот есть такой мультсериал, я его с удовольствием всегда смотрю. Мне кажется, обязательно этих ребят должны убить в итоге. Жалко будет. Южный парк, Саус Парк. Там постебались над всем, над чем угодно, над Иисусом, пожалуйста, над Мухаммедом, да нате, держите вам, над инвалидами, хоп, она, да, над геями, пожалуйста, капрофилы, все, они там все пороки собирают, и не пороки, и все выстебывают, для них нет ничего святого вообще, для этих ребят, да, ну ничего, еще пока живы, посмотрим, что будет дальше, вот. Я, например, смотрю это с удовольствием. Но мне это можно смотреть. Я не пойду после этого кого-то сжигать и убивать. Но не надо это показывать где-то, понимаете? В тех странах, где для человека это будет шоком настоящим. Он с ума сойдет, когда это увидит. Не надо. Я уже привык к такой манере излагать свои мысли, например. А эти люди еще не привыкли. Может быть, не хотят привыкать. Зачем им это навязывать? Зачем им в них это пихать? Я не понимаю. А тебя звонят в основном соплеменники. Всем кагалам накинулись на опухоль, пишет 97-й. Соплеменники в каком плане? 97-й. И что значит кагал? Посмотрите за то, какие дружные мусульмане, а в Донецке убивают русских православных, и ни один ваш слушатель не собрал даже одиночный пикет в знак протеста, пишет 97-й. В знак протеста какого? Мы что должны сделать? Мы должны выйти и сказать что? Придумайте. А, что еще? Божественная комедия Образцова и никакой реакции. Пишет 97-й. Эл Прохорова, Коран. Отличный перевод на русский, пишет Абдул. Ну, не перевод. Интерпретация, переложение, насколько я знаю. Но все-таки... Вот я просто разговаривал с мусульманами, с ребятами, а все-таки считается, что Коран надо читать на арабском языке. Вот как-то вот так считается. 7373-948, телефон прямого эфира. Как, наверное, хорош к чтению церковно-славянский язык, да, который был специально придуман для богослужений и так далее, то есть им не пользовались в обычной жизни. Церковно-славянский именно. Вот, хорошо его почитать, он звучит... Звучит поэтично. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, еще раз здравствуйте. Ну да. Вот мой пример. Позвонил взрослый человек и кричит, что накуренный это вот. Ну. Обсуждать мы можем, спорить можем, доказывать можем. Хоть я и православный человек, но бить морду ему нельзя.
Нельзя.
Понимаете, вот
нельзя.
Она красная линия.
Нельзя.
Но многие этого не понимают даже в этом возрасте.
А что же он тогда...
Ну, к сожалению.
Ну это странно, ну это странно, это странно. Это странно, вы это понимаете, а кто-то не понимает, а человек зачем-то провоцирует, да? Это все равно, я даже не знаю, я представляю, я выхожу, вот едет МКАД, вот едет МКАД. Я выхожу на МКАД и говорю, вы все придурки, вылезайте из машины, идите пешком. Идите пешком, козлы! Прикрываю вам МКАД. Как быстро мне дадут люлей? Мне просто интересно. Ну вот как быстро? Эти люди могут быть разных религий, они могут быть разных полов, они могут быть разного возраста, интересов. Кто-то любит рыбалку, кто-то порнографию, кто-то и то, и другое одновременно. В общем, не суть. Они мне все выйдут и дадут люлей, просто потому что я провокатор. Эй, я скажу, вы, говнюки, пшли вон все. МКАД теперь для меня, и буду голый по нему расхаживать. Как быстро мне дадут люлей? Очень быстро, очень. Меня, может быть, даже убьют. Ну вот. И после этого, наверное, меня надо будет очень сильно жалеть. Я же все-таки был человек. Я был странный человек. Я был, так сказать, человек очень... Есть такое выражение, говнистый. Вот, я был мерзкий человек. Но я был человек, и это очень большая проблема. Хотя, не знаю, я вот вчера смотрел видеозаписи, как люди испытывают винтовки пневматические на 7,62. Представляете, какой калибр пневматической винтовки. И они убивают зайчиков, сусликов, еще кого-то. Просто в степи в какой-то. И так интересно. Сидит суслик. Отлетел суслик. То есть вот так вот, видите? А потом, let's see in slow motion. То есть давайте посмотрим в медленном записи. Сидит суслик, медленно поворачивается. И второй удар. Об голову суслика, мозги разлетелись. Да? И потом стоит мужик с тушкой этого суслика и... Ну, видимо, одобрительно рассказывает об этом ружье, понимаете? Ну, то есть, как-то животных мы не жалеем, а людей почему-то нам жалко. Хотя животные нам намного добрее нас, по-моему. Но они, во всяком случае, справедливые. Догнал, съел. Не догнал, не съел. Вот. А социум такая штука, понимаете... Социум, то есть общество, со временем так получилось, защищать стало слабых, а слабые почему-то, пользуясь тем, что их защищают, начинают гадить. И после того, как слабых кто-то наказывает, они очень сильно расстраиваются. И почему вы их наказываете? Ну, потому что они слабые. Надо было Шарли Эбдо, купить гранат, пулеметов, окопаться, и все. И все. И после этого все печатать, и все было бы в порядке. Никто бы не дошел. Ох, 7373948, телефон прямого эфира. А с другой стороны, мы можем говорить, что эти ребята были очень смелые в Шарли Эбдо. Они бросали вызов всему миру. Такая, знаете, пощечина общественному сознанию. Ну, дали пощечину. Кто-то не выдержал, ответил. Что поделаешь. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, всегда найдется человек, который кого-то убьет, понимаете? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Антон.
Да, пожалуйста.
В 2014 году выстрел Гаврилы Принципа ничего не решил, по большому счету, кроме того, что развязалась война.
Так.
Я думаю, что Шарли Эбдо такая, это повод
к религиозной войне.
Страшную провокацию, когда сейчас начинается просто невероятная религиозная распря, причем на ровном месте.
Но у нас пока нет.
Ну, в мире-то да.
Ну, в мире-то да.
Карикатуры. Не хочешь, не смотри. Никто никого не заставляет. Но обращать такое внимание на третьесортный журнал...
Да, вот, журнал действительно был никчемный.
В коммерцию, когда люди зарабатывают десятки миллионов вот на таком скандале, на крови...
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, журнал был третьесортный, ни о чем. Тираж какой-то мизерный был для журналов. А теперь мировая известность. И, может быть, даже какая-то... этапная история произошла, да, какое-то этапное событие в истории человечества. Посмотрим. Сейчас новости, после этого продолжим. Шестнадцать часов 8 минут, понедельник, январь, день 19-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Знаете, в прошлом часе мы немножечко спорили по поводу того, имеет ли купание в проруби какое-то отношение к православию или нет. Многие из наших слушателей утверждали, что нет, и даже якобы кто-то сказал, что на втором канале, как выразился наш слушатель, был какой-то архи кто-то, и он архи что-то говорил. Но не знаю, потому что патриарх Кирилл призвал купаться на крещение для чувства божественной благодати. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, призвал, говорит, смотрите, купание в крещенскую ночь не может навредить здоровью, он говорит, и рад тому, что все больше и больше людей в холодную крещенскую ночь идут на открытые водоемы, чтобы погрузиться в эти воды, цитирует его Интерфакс. Для патриарха очевидно, что те, кто окунулись в крещенскую купель, цитата, не только к традиции народной приобщились, не столько к обычаю предков, как к чему-то для них самих неведомому, вот так вот. По словам Кирилла, из этой купели многие стали выходить, цитата, другими, почувствовав силу божественной благодати. То есть, возможно, Никита Джугурда станет человеком вскоре. Кирилл пожелал, чтобы прикосновение к святой воде в праздник крещения, цитата, привело нас к иной жизни, чтобы радость переживания, присутствие божественной благодати была настолько сильной и значимой, он говорит, что изменила нашу жизнь, каждого из нас. А все мы вместе народ. Вот примерно так говорил патриарх Кирилл. Так что, не знаю, может быть, традиция это никакого отношения к православию не имеет. Тогда почему патриарх Русской Православной Церкви все освящает? Кстати, вот вам еще одна новость. Патриарх Кирилл совершил великое освящение воды в Игуменском соборе Москвы. То есть, пожалуйста. То есть, он еще и воду освящает. Ну, может быть, можете спорить дальше, не знаю. Патриарх Кирилл на моей стороне. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Одна идея, я так понимаю, что мы уже разговор закончили по поводу Чечни, правильно я вас понимаю? То есть мы уже поговорили, и я уже понял, что вы поддерживаете в большинстве своем то, что происходило в Чеченской Республике, и поддерживаете, сколько, 72%, 73% высказались за то, что молодцы сегодня чеченцы, и не только они, мусульмане, которые собрались в Чечне, высказаться против карикатуры и против каких-то других вещей, порочащих Мухаммеда, и не только Мухаммеда, и других религиозных деятелей. Может так выразиться. Я даже не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот идея, которая меня зацепила лично сегодня. Я подумал, а почему бы и нет. Может быть, она зацепит тех, кто не любит жить в Москве и всю жизнь хотел уехать или приехал и захотел уехать. Путин одобрил идею бесплатной раздачи земли жителям Дальнего Востока. Согласно замыслу властей, выделение 1 гектара земли каждому жителю Дальнего Востока привлечет трудовые ресурсы в регион. Президент Владимир Путин, о соответствующей инициативе, цитата, которая помогла бы усилить тенденцию притока людей на Дальний Восток, главе государства рассказал вице-премьер по предпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выделять планируют по гектару, насколько я знаю. Говорит, вот смотрите, что Трутнев говорит. Цитата. «Мы хотим предложить создать механизм бесплатного выделения каждому жителю Дальнего Востока и каждому человеку, который хотел бы приехать на Дальний Восток, 1 гектара земли, который может использоваться для ведения сельского хозяйства, для создания бизнеса, лесного охотничьего хозяйства». И так, между прочим, на Дальнем Востоке в собственности государства находится 614 миллионов гектаров земли. То есть на всех хватит точно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Давайте попробуем оценить действенность такого предложения, оценить некую реальную возможность, кто-то поедет из вас на Дальний Восток или нет. Потому что, например, у меня есть друзья, которые говорят, боже мой, больше не могу жить в Москве так тяжело жить, экология никакая, ужасно. А что, может быть, на Дальний Восток? А может быть, гектар земли, там усадебку какую-нибудь построить и рожать детей там, как-то на собственных каких-то вот, знаете, ресурсах выживать, коровок завести, поросят. 7373948, можно барашков, как хотите. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Игорь меня зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Ну, я бы с удовольствием, например, в Москву поехал бы.
А чего не едете? Вот смотрите, реальный вариант.
До этого, как бы, предложение не поступало. Угу. Вот. А в данный момент, так сказать, получить гектар земли, скажем, где-нибудь в районе там Камчатки, я бы с удовольствием там организовал бы какую-нибудь свое эко-хозяйство и занимался бы экотуризмом.
Экотуризмом?
Чомбу, нерку, олени и так далее.
Понял. А гектара хватит вам?
Ну, прицепим там какие-нибудь соседние земли.
Ну да, я понимаю. Один гектарчик взяли, второй. Че, их там 614 миллионов гектаров земли. Я, кстати, не понимаю, почему по одному гектару можно и по пять давать. Смотря, мне кажется, здесь нужно подходить, опять же, конкретно. Что человеку нужно? Если он просто хочет дом построить, гектары за глаза вообще. А если человек хочет вести какое-то хозяйство, например, и он планирует что-то масштабный бизнес там, то можно ему и 2, и 3, и 4 гектара дать. Нет? Очень странно. Гектар земли это очень мало, считает Святослав. Возможно. А может быть, гектар дадут на берегах золотоносной речки и там, где есть нефть, говорит 78-й, сомневаюсь. Так, я не понял, землю только жителям прописано на Дальнем Востоке, Сергей из Одинцова. Слушайте, я так понимаю, нужно, да, валить туда и жить. Ну вот как-то. Выделение одного гектара земли каждому жителю Дальнего Востока. То есть вы приезжаете, говорите, я здесь живу, я теперь житель Дальнего Востока. И вам говорят, вот тебе гектар, осваивай. И вы берете орала в руки и орете там. 7373948, ну, в смысле, орите, или как это правильно говорить. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владислав зовут меня.
Да.
Смотрите, мне кажется, это, знаете, как из области «на тебе, Боже, что мне не гоже».
Ничего себе, земелечка, земелечка.
Земля это интереса никакого не представляет.
Почему?
Охотничьи угодья на одном гектаре не сделаешь. Скажем, сельское хозяйство на Дальнем Востоке, ну...
А усадебку? С рабами?
Вене климата. Ну, вот именно раздать людям, чтобы они платили налоги за эту землю, грубо говоря, да и все.
Ну,
то есть хоть что-то с нее, какие-то копейки иметь.
Да хоть бы они, чтобы пожили нормально, в доме в каком-нибудь, построить себе дом. А что все в квартирах сидят годами, ну?
Ну, а какой там дом? Вы представляете, что такое дом, до которого на вездеходе нужно пробираться с лебедками и с цепями непонятно сколько полдня.
Вы думаете, прямо
это за дом? Кому он там нужен?
Вы думаете, такую прям дадут? Ну, не знаю, я сейчас увлекся таким телеканалом, называется Discovery, вы, наверное, его смотрели. Там интересная есть программа, про Аляску рассказывают, про какие-то отдаленные места, вот США есть штаты, да, как люди живут. Показывали программу про лесорубов, которые у нас в Сибири валили лес, американцы вместе с русскими. Так люди интересно живут, слушайте. Не ограничился Москвой белый свет, я вот так считаю. И... Знаете, там даже человек, одного показывали, вот он на Аляске живет, он ненавидит город, он туда едет, он говорит, я всего лишь 6 месяцев назад был в городе. Ему говорит жена, ну ты давай съезди, надо. Он говорит, ладно, поехал, говорит, ненавижу этих городских придурков. А там город, знаете, 3000 человек, город. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виталий,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
А потом, интересно, эту землю можно будет продать иностранцам?
А зачем?
Кто-то все это скупит и продаст иностранцам, ну как, Китаю не хватает земли. Здесь можно будет это все продать за границу.
Ну, за границу-то вряд ли. Просто китаец может купить, наверное.
Да, вот я про это говорю, что сейчас они не могут, так это российская территория, а потом, когда это будет в собственности у какого-нибудь, скажем, богатого человека, он сможет будет продать большой кусок земли.
Большой кусок? Вы думаете, он прямо эту собственность может взять и отдать вот так вот? Я думаю, что это можно как-то законами ограничить. Понимаете, земля-то есть и в Подмосковье, но... Что, ее продают китайцам или нет? Это что, если даже и продают эту землю, я уверен, что есть хотя бы один китаец, который купил землю в Подмосковье. Если он ее купил, это становится земля китайская, все, это Китай на этой территории, вряд ли же, правильно? То есть я очень сильно сомневаюсь в этом плане. Говорят, что программа это на 5 лет, насколько я понял. 7373948. Да и вообще, зачем это нужно опять? Вы думаете, что это какой-то вот хитрый ход такой? Мне кажется, так бы просто китайцам продавали уже эту землю и все. Я думаю, что смысл именно в том, чтобы мы поехали на Дальний Восток, потому что мы туда не едем. Потому что это часть нашей страны, до которой добираться неизвестно сколько, неизвестно как, неизвестно когда. Вот вы были в Египте, вы были в Турции, вы были в Европе, многие из вас, наверное, да, вот москвичи. А были ли вы на Дальнем Востоке? Я думаю, намного меньше людей были на Дальнем Востоке. Давайте я даже вот сейчас поставлю голосование. Мне интересно, я не знаю, будет оно большое или нет. Вот серьезно. 134, 21, 30... вот, значит, я даже на три позиции запущу. 134, 2... Да ё-моё! Что за... Через... Вот понятно, да? 134, 21, 35. Вы говорите, вы были на Дальнем Востоке. Были. путешествовали туда. 134-21-35. Были на Дальнем Востоке. Мне просто интересно понять вот этот процент. И я не говорю о тех людях, которые приехали с Дальнего Востока. Вы не голосуете, не надо. То есть это логично, что вы там были. А вот вы из Москвы, там, из Питера, не знаю, из Самары, из какой-нибудь. Вот вы ездили на Дальний Восток, отдыхали, смотрели, что там да как. 134-21-35. Вы там были. 134-21-36. Вы были в Турции, в Египте. Вот как вариант, просто я вот ставлю другой вариант. 134-21-36. Вы были в Турции и в Египте. Голосовать можно по двум номерам, это понятно, да? То есть можно сюда, сюда, если вы там и там были, нормально голосуйте. 134-21-36. Вы были в Турции и в Египте, вы были за границей, короче говоря. Вы отдыхали где-то за границей. И 134-21-37, ни там, ни там не были, вот всю жизнь живете в своем городе, как-то в Россиюшке где-то вот, пределами области, может быть, нескольких областей ограничиваетесь. Это 134-21-37. Все, давайте, мне просто интересно в процентном соотношении, сколько людей у нас были на Дальнем Востоке и сколько людей у нас были за рубежом. Вы были на Дальнем Востоке 134-21-35, 134-21-36, вы хоть раз были за рубежом. Советский опыт тоже учитывается, всякие Чехословакии и прочее. Вот. Вы нигде не были. 134-21-37. Вы нигде не были. Вы нигде не были, вы просто вот ни на Дальнем Востоке и ни за границей. Мне интересно сравнить. У меня есть ощущение, что на Дальнем Востоке было меньше людей, чем за границей. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил Перов. Ну, я так думаю, что на самом деле вот эту вот практику с землей, которую предложил губернатор Дальнего Востока...
Нет, это Трутнев предложил все-таки.
А?
Это полпред в
Дальнем Востоке. Ну, полпред там, ну, сейчас в данном случае это не суть. Уточним. Но, тем не менее, я бы ее внедрил по всей России, потому что действительно людям нужно как-то... И, на Дальнем Востоке еще бы предплачивал кредитом на развитие этого дела.
Слушайте, ну, Михаил,
деньги,
но...
на что строить?
Михаил...
Коровник на что строить? Элементарно.
Михаил, но по всей России, кроме каких-то таких, знаете, хлебных областей, вот если в Москве вдруг сейчас бесплатно раздавать землю, это с ума сойдут люди, мне кажется.
Здесь, ну, возможно, с ума сойдут, но смотрите, даже вот по области я ездил, ну, я езжу на восток обычно отдыхать там поблизости, да, но тут поехал к другу на север, туда, где Ленинград, какая-то, едешь, одни поля, приезжаешь, у него деревня стоит на бывшем фермерском хозяйстве, ничего там не растет, там гектаров немерено, но ничего не растет.
Ничего не растет, я понимаю, что вы говорите. Я тоже вот ездил, говорю, 1500 едешь, снег, лес, степь, снег, все, вот вся поездка, знаете, может быть, летом было бы интереснее. Я не был нигде и не собираюсь. Как Пушкин, 88-й. Что еще? Был во Владике, еще точно поеду. И не раз, говорит 7-й. Те, кто служил, считается? Считается, 520-й, считается. Я бы с удовольствием съездил на Байкал или Камчатку, но меня останавливают два фактора. Первое – стоимость, второе – отсутствие налаженной инфраструктуры для отдыха, пишет Александр. В советские времена билет в Петропавловск-Камчатский стоил 114 рублей при средней зарплате 100 рублей. Сейчас хуже, пишет старый. Ну, не знаю, смотря какая средняя зарплата. Я помню, по Москве год назад мы говорили, средняя зарплата была 40 тысяч. Я думаю, за 40 тысяч можно до Петропавловска-Камчатского долететь, подумайте. Что еще? Я там 2 года в армии служил, плохой регион, одни наркоманы, говорит 85-й. У нас уже в России больше 200 поселений, в которых люди взяли по 1 гектару для создания родовых поместий. В интернете много видео, пишет 58-й. Это типа, как я могу себе сделать Гудошникова там, и жить там, да? А, по-моему, даже оно где-то есть. Слушайте, по-моему, Гудошниково есть где-то. Я смотрел даже на карте один раз, думал, надо забрать. Итоги голосования. 24% проголосовали за то, что они были на Дальнем Востоке. 41%, что они были за рубежом. 35% не были нигде. Ну, это вообще катастрофа, что 35% не были нигде. Они ни Россию не смотрят, ни за границу не смотрят. Сидят на одном месте. Жаль. Просто жаль, что у вас так не получается, может быть, нет возможности. Хотелось бы, чтобы вы побольше всего увидели в своей жизни. Вот. 41% против 24%. Понимаете, да? 41% был за границей, так скажем, против 24%, которые были во Владивостоке. И я думаю, что просто те люди, которые были за границей, они сейчас не очень-то активно голосовали. Намного активнее голосовали. Я думаю, процент на самом деле меньше. Но я не буду сейчас выдумывать здесь. 24 против 41. Так получилось. В любом случае, почти в 2 раза больше людей были за границей, а на Дальнем Востоке не были. Не видели свою страну. Черт побери, элементарно задайтесь вопросом, кто из нас видел Новосибирск, кто из нас видел Екатеринбург, кто из нас видел... Я крупные города называю, понимаете? Вот кто из нас их видел? Может быть, кто-то и видел. А большинство, наверное, и не видело никогда. А как так? Почему мы так не любим свою страну? Почему мы не хотим ее посмотреть? Почему мы не хотим отдыхать здесь? Инфраструктура, это понятно, но ее и не будет никогда, если мы не будем отдыхать в России. Откуда появится инфраструктура, если нет тех людей, которые приезжают? 7373948. Но мы здесь обсуждаем именно то, какова возможность того, что человек поедет куда-то на Дальний Восток, если ему дадут гектар земли. Невелика, видимо, возможность, потому что, вероятность, точнее, невелика, потому что я чувствую, что люди больше склоняются к тому, чтобы уехать за рубеж, 41%. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста.
Был по работе в Иркутской области и в Приморье.
Да.
Ну, кроме как бизнесом заниматься, причем крупным, ресурсным, там, наверное, особо делать нечего.
А вот так вот, если отшельником, знаете, в доме в своем. На лыжах.
И летать из Москвы туда на выходные.
Вот так вот, да? Не-не-не, это какой-то странный отшельник. 7373948. Знаете, это отшельник на манер монаха на Гелендвагене. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый день.
Да, пожалуйста.
Лёша,
да.
Я вас обожаю, вы меня дослушайте, пожалуйста. Мне 72 года, я летом ездила до Владивостока поездом и обратно. 7 дней туда, 7 обратно. Это такое чудо. 72 года вы меня, понимаете? Нет, что такое 72 года. Такая это красота... Мама. Невозможно просто вот описать, времени не хватит у меня.
Слушайте,
вот,
знаете, вы туда ездили зачем? Просто так?
Вы знаете, там санаторий Океанский, я жена военнослужащая, конечно, дорога была туда-сюда, оплатили, естественно, но санаторий сама оплатила. Это чудо просто, санаторий Океанский под Владивостоком. Вы знаете, вот тучи висят, вот прямо они вас касаются, а дождь прошел, там по колено вода. Вы знаете, этот стоит там в Хабаровске, Хабаров. Ой, это что-то. Это, вы знаете, такой памятник, такой грандиозный. Вот проехать, это чудо. Я поехал 72 года. Вы верите мне или нет?
Я вам верю. А почему я вам должен не верить? Я верю вам. Я вижу, как вы активны. Я же слышу по голосу, что вы человек очень активный. Спасибо.
Мы с вами разговаривали уже. Я говорю, я 72 года. Я ненавижу людей, которые вам говорят... Ты чего там, это что такое?
Спокойно, 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 никакой ненависти. Никакой ненависти, никакой ненависти у нас не может быть. Мы всех любим. 7373948. Откуда в нас ненависть, скажите? Ненависть – это порождение страха. Только человек, который боится, может ненавидеть. Человек, который ничего не боится, что ему ненавидеть? Кого ненавидеть? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здрасте.
Да.
Меня зовут Алина.
Здравствуйте, Алина, да.
Ну, на самом деле, я родом с Дальнего Востока, из города Биробиджана, и очень многие даже не знают, что это за город такой, что он есть вообще.
Есть, да. Просто вот. Многие предполагают, вот. Что это где-то за Кавказье Биробиджан, а нет, это Дальний Восток, да.
Ну, вот многим кажется, да, что это где-то там, на самом деле, это столица Еврейской автономной области, которая находится на Дальнем Востоке, вот. Ну, в общем, как бы я-то оттуда уехала, и уже больше 10 лет в Москве живу. Но проблема в том, мои родители там, семья, все, но проблема в том, что очень дорого оттуда выбраться в европейскую часть России. И люди живут всю жизнь там, и, собственно, выбраться не могут посмотреть Россию. Вот это самая большая проблема.
Дальний Восток засасывает, Дальний Восток не отпускает.
Да, ну и знаете, как бы и нам-то накладно туда слетать, собственно, билеты за 30 тысяч рублей, семья из 4 человек, сами понимаете, как это все накладно.
Слушайте, а не хотите вот сейчас вот, видите, Трутнев предлагает, и президент вроде бы поддерживает, вы 10 лет в Москве живете, а вдруг сейчас вот так, поеду домой в Биробиджан, возьму себе гектар земли и вот буду возделывать эту землю, нет такого желания?
Знаете, как бы земли там не сильно плодородные. Я помню дачу нашу, на которой мы пахали там все лето, а потом раз, и помидоры не дозрели. Вот так как-то.
Вот так. Ну, вы знаете, такие дачи везде. Это проблема всех дач.
Ну, вот по поводу плодородия, как бы, это немножко проблема на самом деле там.
Ну, понятно. Спасибо.
Хотя, конечно, красоты есть, все, есть где отдохнуть. И я тоже, вот как женщина звонила, 7 суток ехала на поезде. Я тоже так ездила несколько раз и в Новосибирск оттуда. Угу. И, собственно, наблюдала. Все это очень здорово, но, к сожалению, вот ездить просто отдохнуть, посмотреть нашу страну, это очень накладно.
Накладно, я понимаю. Я понимаю вас. Вот меня спрашивает Равшан. Я-то был на Дальнем Востоке? Я-то не был, Равшан. Я-то не был. И я очень сильно по этому поводу печалюсь, потому что я очень хочу. Если меня спросят кто-нибудь, куда ты хочешь поехать, я отвечу: на Дальний Восток. Почему-то мне очень туда хочется. Но для этого нужно иметь очень много времени. Либо лететь. Лететь мне не очень нравится. Потому что лететь — это всегда очень, ну как бы вам сказать, поверхностное изучение всего мира, который ты можешь вокруг себя увидеть. Прилетел, высадился, походил, сел, улетел. Неинтересно. Мне кажется, самый лучший вариант — это ехать на тачке. Вот. 9000 километров. Вот это да. Вот это я понимаю. Но я когда-нибудь обязательно осуществлю такую идею. Но она у меня есть. Будем живы, здоровы, сделаем. А классная девушка какая, пишет Сергей из Денцова. Сергей Денцов, у вас же 3 ребенка. Вы что тут про девушек-то? Ненависть — это порождение несправедливого раскола общества, в котором мы находимся, говорит 8-й. Не-не-не. Это порождение слабости, страха, неуверенности. Вы о чем говорите? Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Алексей. Меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Служил в свое время в Енисейске, видел, как там строят, что именно делают на вот этих вот гектарах земли. То есть либо ставят теплицы, угу, и на них все выращивают, угу, либо же разводят живность всякую разную, начиная от норок и заканчивая уже крупнорогатым скотом. Но для этого в любом случае нужна помощь, кроме того, что дадут гектар земли. Как-то только ехать получается туда людям, у которых есть деньги на то, чтобы начать вот это все.
Ну, я понимаю. А я вот вижу так, значит, смотрите, дом трехэтажный, огромный, значит, бассейн, который не замерзает зимой, баня двухэтажная из бруса, вот как я себе вижу, как осваивать гектар земли, вот, примерно вот такая у меня есть идея, может быть, картинг сделать там, как вариант, и кататься на картинге, ну, много всяких разных конструктивных идей у меня есть, которые можно было бы применить в этом плане. Но главное — это вот бассейн, который зимой функционирует. Как вот на месте храма Христа Спасителя был, до того, как там появился храм Христа Спасителя, но после того, как он оттуда исчез. Вот, и там такой был бассейн, классно было же, да? Вот, а теперь еще лучше, конечно, я понимаю. Но в целом, вот такой, чтобы было тепло и хорошо. И ты такой на Дальнем Востоке ешь рыбу и устриц. И устрицы, 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 да? В рот их засовываешь, они пищат, брыкаются. Значит, сейчас новости, после этого продолжим. Мне вот пишут, что я потребительски мыслю. Ну, а что поделать, 46-й? Мы говорили о том, что предлагает Трутнев раздавать людям по гектару земли на Дальнем Востоке. Вроде бы президент поддержал эту инициативу. Землю будут раздавать. Че ты, рука болит? Ужас какой. Значит, землю раздавать будут на 5 лет. Освоил, оставили, не освоил, пошел вон. Я просто предлагал свой вариант. Я предлагал бассейн, сауну. Я считаю, что я вполне бы освоил это все. Сделал бы какое-нибудь хранилище. Там были бы какие-то, например, ну, не знаю, шубы, еще что-нибудь. Я бы нашел, как освоить, честно вам скажу. А, ладно, мы должны дальше идти, насколько я знаю, насколько я понимаю. А то я же, наверное, вас утомил этой всей... Хотя ничего, я вас не утомил. Вы все звоните, звоните. Гитара земли, 74-й. Это о чем? Устрицы, страусы, курлычат, жираф за палочкой бегает, тигр водочку на подносе, мишка шашлычок, пишет Шариков. Что же такое тачка? Не догоняю, о чем базар? То ли, так что ли теперь будем разговаривать в эфире? Ведь диктор, а говорить по-русски не можете, жаль, пишет Олег. Олег, вы мою фамилию через «Ж» пишете, понимаете? В прямом и в переносном смысле. Значит, во-первых. Во-вторых, по поводу тачка. Тачка, ну, тачка. Вы что, не знаете, что такое садовая тачка? Это колесо, и, ну, и ты возишь навоз в ней. Что вы не знаете, что такое тачка? А тачка, говорю, значит, тачка. Или как мне это назвать? 7373948. Крутая тачка. Я хочу крутую тачку. Крутую тачку, тёлочек. И жить на Дальнем Востоке, понятно? Тёлочки, в смысле, коровки молодые. Ну вот. Быков всяких разных. Вот. И тачку. Ствол. Ствол. Хочу ствол. И что бабки, бабки, бабки вокруг. Понимаете? 7373948. Ситуация похожая на Сбербанк в итоге получилась. Ну ладно. Друзья, нам нужно идти дальше. Нам нельзя зацикливаться на этой теме. Нам нужно смотреть в будущее, правильно? Гудожников пишет чай. Да, вот именно и так. Режиссера Самарского театра требуют лишить зарплаты за роль в «Левиафане». Господи, это тухлый фильм, что же такое? А, нет, подожди, прекрасный фильм, этот удивительный фильм, он столько уже шума понаделал. Вы кто-нибудь смотреть-то будет вообще? Хоть собирается его хотя бы посмотреть или нет? Что такое? В Армении скончался ребенок, раненый российским солдатом. Таким образом, число жертв трагедии достигло 7 человек. Минздрав Армении. Это срочная новость. С пометкой «Молния» передает это Интерфакс. Вот Женю Волгину мне помогла, занесла. Спасибо, Женя. В Армении скончался ребенок, раненый российским солдатом. Таким образом, число жертв трагедии достигло 7 человек. Минздрав Армении. Мы помним Валерия Пермякова, который... это российский военнослужащий на российской базе в Армении, который расстрелял семью. Пытались спасти ребенка, ему 6 месяцев. Совсем маленький младенец, не получилось. Что тут еще добавить? Такая трагическая новость. Она и до этого была трагическая, сейчас еще хуже стало. Но что тут добавить? Я еще раз просто подчеркну, и обращаясь здесь ко всем представителям, да ко всем армянам, я не буду сейчас выдумывать здесь какие-то слова. Ребята, поверьте мне, мы скорбим вместе с вами просто, и все. Если кто-то считает по-другому, это его частное мнение. На мой взгляд, тут все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Про Левиафана все-таки. Значит, письмо местные жители, самарчане, как и религиозные деятели направили министру культуры региона. Значит, Валерий Гришко сыграл в Левиафане православного архиерея. Общественные деятели считают, что образ, созданный артистом, цитата, «циничная и грязная пародия на русский православный епископат». Хорошее, кстати, название, раньше как-то не слышал, не на слуху был. Кроме того, Гришко, цитата, «оскорбил всех верующих людей», подчеркивается в письме. И между тем, просто напомню, что власти Омска ополчились на Андрея Звягинцева, который снял этот фильм. Как заявил один из чиновников Департамента культуры Сергей Фамильцев, режиссера «Левиафана» больше не будут приглашать в город. Об этом, во всяком случае, сообщает местная пресса. Я просто, пока мы обсуждаем «Левиафан», вот здесь увидел новость, прочитаю. Священника Грозовского, которого, по-моему, обвиняют в педофилии, экстрадируют в России из Израиля. Но это просто к слову. Возвращаясь к «Левиафану». Значит, Валерий Гришко сыграл в «Левиафане» православного архиерея. Общественные деятели считают, что образ, созданный артистом, циничная и грязная пародия на русский православный епископат. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Вот, ну, знаете, вот, по-моему, насчет всех этих пародий и прочее, вот, ну, актер вообще создает то, что, ну, режиссер ему делает, потому что иначе он не актер, да, ну, это моя точка зрения, хотя я там не человек искусства. Вот, а насчет «Левиафана», уже вы говорили вообще, это же, ну, понятно, что это политика. Вот я уверен, что сейчас он получит все, какие можно, все эти самые премии. И здесь было где-то, я вот прочитал, какие-то французские, по-моему, журналисты, или где-то попытались приехать в Кировск и посмотреть, ну, ту действительность, которая была отображена.
Так.
Но не совсем они нашли то, что там было. Но это вот буквально несколько дней назад было, я то ли на Mail.ru читал, то ли где-то.
Я вот, единственное, я, знаете, что не могу понять.
Каждый видит то, что он хочет, понимаете? Поэтому, вот, ну, это очередной раз люди по-другому не могут создать никакого, ну, так скажем, интерес к фильму, да? Это скандал. Ну, кому-то это понравится, кому-то нет.
Ну, да, ну, я единственное, вы знаете, что я понял, что я почувствовал? «Левиафан» — это фильм, который почти еще никто не видел, но все уже о нем все знают, и он вызывает... дикую головную боль у всех. Вот я напишу сейчас «Левиафан ОСТ». Знаете, ну, типа ОСТ, это обычно так пишут, саундтрек, в общем. Леви, наверное, да? Афан. «Левиафан». О, есть, слушайте, здесь есть, видимо... Я саундтрек не слышал, можно вот сейчас? Просто я хотя бы для настроения. Да. «Левиафан» Андрея Звягинцева. Алкаши бухают. Ну, то есть, ну, тут можно придумать. Я, кстати, подумал, мы все просто завидуем Звягинцеву, потому что у него получилось снять такой фильм о гнусной России, а у нас не получилось снять фильм о гнусной России. Мы не снимаем фильм о гнусной России, мы не умеем их снимать. А я подумал, может быть, нам... надо было бы придумать какой-то с вами сюжетец по-быстрому. У нас, тем более, саундтрек есть о гнусной России, как здесь ужасно и как страшно, как жить в России страшно просто, как все распадается на глазах. Вот И, может быть, мы тоже получили бы какую-нибудь премию. Это было бы, наверное, здорово. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, Александр, смотрел по поводу «Левиафана». Смотрел буквально в субботу фильм этот. Угу. Вот. И что хочу сказать. Значит, на самом деле, вот согласен с предыдущим звонившим, собрана такая квинтэссенция российского зла, начиная от священнослужителей и заканчивая местечковыми властями. Вот, и на самом деле фильм с первого, точнее не с первого, а уже в процессе просмотра чувствуешь то, что Западу очень понравится этот фильм, потому что Россия выставлена просто таким злом, то, что в этой стране в принципе жить невозможно. Вот, ну вот на самом деле у меня вот такие ощущения.
Единственное, я понимаю, единственное, что можно делать в России, это снимать фильмы о гнилой России.
Да, наверное.
Я понял. Хватило сил только на фильм Звягинцева. Вот последнее собрали, вымучили, понимаете, соки земли все вот так вот сдавили, грудь России, и вот капелька Левиафана, вот, понимаете, из нее прям бульк, и все, вот так вот, в стакан. В стакан пропаганды западной. Вот. И все. Все, что смогли. Все, что народили. Вот так. 7373948. Я не знаю, что нужно сделать еще Звягинцеву, чтобы в итоге все вообще сошли с ума. Мне кажется, я думаю, я бы хотел посоветовать Звягинцеву один ход. Ему нужно признаться в том, что он гей. Не знаю, гей ли он или не гей, но ему нужно это признаться сейчас, срочно. Вот ему надо выйти и сказать: я счастлив в этот момент, когда вы мне вручаете Оскар. Я хочу сказать, он должен сказать, Звягинцев, ну, это, например, это чтобы усилить эффект просто, что я, сказать, такой-то рассекой-то, и я этим горжусь. И все такие встают. Ну, это много, это тысячи людей. И такой Джон какой-нибудь там тоже, знаете, Горбатая гора, два, ну, не знаю, ковбоя встают возле своего телевизора. Yeah, man. Yeah, okay. Right, Андрюша. Okay. Звягинцев. Молодец, молодец. Ну, как-то так должно быть, да? 7373948. Не знаю, как усилить. Звягинцев хорош по-настоящему. Ну, вот как ему еще вот усилить? Не знаю. Может, карикатуру какую-то в этот фильм вставить? В конце вот. Титры и хлоп, и карикатуру в конце. Па-ба! И Звягинцев такой. И я хочу еще признаться, что я гей. И, типа, не люблю евреев. Пуф, взрыв. Ну, интересно было бы, да? И какой-нибудь еще вариант, чтобы он отверг какие-нибудь пытки и признал еще нацистов, например. Вообще отлично было бы. Ну, то есть, в плане, это было бы не отлично, но это бы сработало. Это бы сработало. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Звягинцеву надо подумать над этим. Как вас зовут, Алина? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Елена.
Да.
Я из Москвы. На выходных я посмотрела фильм «Левиафан». И хочу сказать, я не понимаю, почему все сейчас так накинулись на Звягинцева. Во-первых, это типичный фильм, который снял Звягинцев. Посмотрите предыдущие его работы.
Ну, лучше, может, работает пиар. Может, лучше получилось продвинуть эту идею, получилось устроить споры.
Во-вторых, что я хочу сказать, ничего такого, в чем бы состоял взрыв общественности, он не снял.
Ну, это да.
Все
это
мы знаем этих, ну, религиозных деятелей. Неоднократно показывали по телевизору, как вываливаются пьяные из машин.
Ну, знаете, я вот сейчас не вспомню точно фамилии этих людей. Спасибо вам огромное. Да, я понимаю вас смысл. В Советском Союзе были такие журналисты. Вот подскажите мне, кто в Советском Союзе жил больше меня. Есть такие журналисты, которые приезжали там в США, и сразу помойка, первый кадр, да, помойка. Бедные черные дети какие-то сопливые, еще что-то, гетто. То есть вот так вот снимали с этой стороны. Вот Звягинцев занимается тем же самым, только в России. Понимаете? Я считаю, начинать надо фильм так. Вот фильм Звягинцева, следующий должен быть. Назвать его, не знаю, как его назвать, «Сортир», например, «Сортир». И вот просто первый кадр вот этот. «Темнота», значит. Фильм Андрея Звягинцева. Основан на реальных событиях. «Сортир». Тут, значит, черный вот этот фон, он как бы растворяется, появляется потихонечку картинка из черноты, общественный туалет. И в него никто не попадает. И бумага разбросана, и никто не может в него попасть на протяжении 2 часов. Никто не может попасть. Все мимо, черт побери, понимаете? Заходит бедная старушка, какая-то, которая это все убирает, вытирает. И опять заходят люди, опять мимо. Мимо, все время промахиваются. Кто-то даже поскользнулся, упал. Фильм Андрея Звягинцева «Сортир. Немытая Россия». Голая правда о сортирах России. Андрей Звягинцев раскопал гнусь. Ну, как вам такой вариант? Я просто фантазирую, я думаю. Может быть, и не Звягинцев должен снимать, может, это я должен снимать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, Валерий, Рязань.
Да, да.
Смотрите, значит, дело в том, что на Западе русофобия – это товар.
Да.
И Звягинцев – талантливый бизнесмен. И да. Поэтому он
нашел
нишу и продает свой товар на Запад.
Я хочу ему помочь.
Фильм сделан для Запада.
Я хочу ему помочь. Понимаете? Я хочу помогать ему. Оказывается, Звягинцев взял даже в свой фильм музыку. Господи. «Золотые купола» Михаила Круга. «Золотые купола». Слушайте, вот ужас. А вот еще какая-то музыка. А, это вся та же. Не, она классная. Ее и надо брать. Давайте придумаем сюжеты. Давайте, у вас есть 10 минут на то, чтобы вы придумали сюжеты. Зависть из вас так и прет, Александр Фельдман. Согласен, Александр. Ну, что поделать. Такой вот я завистливый человек. Сегодня тебе такой большой праздник. Сюжеты ваши. Я попытаюсь как-то реализовать с этим саундтреком. Вот что, как показать гнусность нашей страны, нашей Родины? Вот как показать ее безнадегу? Как показать вот всю вот эту гниль, которая в нас есть? Вот как это показать? А, вот еще вариант просто. Фильм Андрея Звягинцева «Автобус». Стоит, значит, потный мужик, лето. У него вот подмышки такие, вот, значит, волосатые. И капля пота падает на голову ребенку, который стоит внизу. Вот. Кто-то отрыгнул борщом кому-то в лицо. Понимаете? С... как это называется? С чесночком вот так вот, знаете? Прям... в лицо. Вот. Какая-то старушка пытается забраться в автобус и падает, понимаете? Падает и бьется лицом. А все хохочут и отталкивают ее ногой. Вот. Или она застревает и ее перемалывает вот этим вот валидатор это называется? Как это называется? Да? Пьяный водитель едет вперед спиной в этом автобусе. Какие еще варианты? Давайте, я разрешаю вам пофантазировать. Потому что, мне кажется, не дорабатывает Звягинцев. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Алексей, на самом деле фильм снимать не надо. Надо взять камеру и поехать где-то километров за 100 от Москвы и просто в режиме онлайн снимать.
Да, вы считаете?
И будет, да, очень хардкорно.
Не просто, все равно не просто. Видите, за 100 километров от Москвы можно снять белый красивый снег, великолепные пейзажи, да, какую-то природу, какую-нибудь старушку милую найти. Может быть, в Оренбургском пуховом платке, может быть, не в Оренбургском, во Владимирском, может, пуховом платке. Но мы-то должны найти, там, эти, фильм «Алкаш» Андрея Звягинцева. И лежит, значит, весь обгадился, вот, весь в остатках вчерашней еды своей алкаш под забором. В майке «Я русский». Да? Как оно? Хорошо? Как вам образ такой? «Я русский» у него. И он кричит: «Бей!» говорит, «таких-то, таких-то, спасай Россию!» Вот. Фильм «Алкаш» Андрея Звягинцева. Вся правда о России. А тут подходит, значит, поп и обирает его. Снимает с него штаны. Вот, в которые нагажены, и уносит с собой последние, хоть обгаженные, но штаны он с собой уносит. И отдает их детям. Дети говорят: они же грязные. Бери, говорит, щенок. Пам! Прям по харе ему, понимаете? Тыльной стороной ладони. Бери, щенок, на! Вот. А те штаны, которые детям надевает на себя и уходит. Вот, вот так, такой сюжет. Как вам, нравится? Мне нравится. Я готов сочинять вместе со Звягинцевым годами. Вас пропадает режиссер, говорит 13-й, безусловно. Вот, у меня уже пошли идеи от вас, мне нравится. 74-й. Фильм Андрея Звягинцева «Лифт». Вот так вот, лифт. Значит, открывается лифт, а он прям вот до потолка заполнен фекалиями. Прям, и они вываливаются прям на человека. а человек этот больной, неизлечимо больной, страшно больной человек, вот, и он падает, и над ним насмехается врач, полицейский и священнослужитель, и политик, и мэр приходит, и пинает его ногами. Вот такой вариант. Ну, как вам? И будут же сидеть люди и говорить, это сущая правда. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Тома.
Да, пожалуйста.
У меня появилась мысль, как этому возмущенные граждане могут легко и законно противодействовать.
Как?
Ну, все, кто видит, что это ложь, все, кто наблюдает вокруг себя российскую действительность там вне Москвы, может начать таким образом снимать собственные видео, там, допустим, 15 секунд и выкладывать в тот же Инстаграм с тегом какой-нибудь Левиафан.
Да вы что?
Для того, чтобы у граждан смотрящих была альтернатива, чтобы все понимали, что бывает так, бывает так.
Ну, я понимаю, это такой вот цивилизованный метод Тома предлагает. 7373948, алло, здравствуйте. Но мы же понимаем, что так мы не соберем наград. Мы хотим собрать награды. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, нам же дозвонился. Короче, ценим ваше время. Я предлагаю соединить вот этот фильм с предыдущей темой. Дайте, «Гектар». Представляете, «Гектар»? Что будет?
Так, ну-ка давайте, вот это... накидайте.
Ну, вот этот фильм я его, правда, не смотрел. Но кто смотрел, меня поймет.
Я, кстати, я понял. Смотрите, вот так вот, вот так вот. Фильм Андрея Звягинцева «Гектар». Значит, мужик... На перекладных в России нет поездов. Добирается до Дальнего Востока. Пешком идет, босой. С бородой, как у Толстого, идет. С собой у него только краюха хлеба. Ест снег, пока идет. Потому что воды нет в России. Долго идет. Вот он просто идет весь фильм. Потом доходит. Встречает. Ну, почти спился уже. Мэр. Вот, лежит. Мэр обгаженный. Вот. Подходит к нему и говорит: «Мэр, где моя земля? Где мой гектар?» А тот так протягивает руку куда-то в горизонт, показывает. Все. И умирает тут же от того, что спился и был наркоманом. Вот. И террористом. Вот. А этот мужик идет на свой гектар в середину, так вот ложится и смотрит в небо. И все. Гектар Андрея Звягинцева. Как вам такая идея? Нравится такая идея? Мне очень нравится. Я люблю. 7373948. Фильм ЖКХ. Значит, берем камеру, идем под подвалом в поисках сотрудников ЖКХ, которые убирают улицы. Макар Света пишет. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Очень интересно было дозвониться.
Да, пожалуйста. У вас есть идеи?
Ну, да, идеи есть. Я хотел по предыдущей теме.
Ой, ну вы что? Сказать. Это долго. Фильм Андрея Звягинцева «Предыдущая тема». Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Борис.
Да, пожалуйста.
Я по поводу «Левиафана». Я недавно посмотрел фильм. Хочу сказать, что Звягинцев не очерняет, а приукрашивает Россию.
Приукрашивает.
Конечно, потому что главный герой – простой слесарь. Жена на рыбном заводе работает. У них шикарный дом. Прекрасные виды показываются. Северные.
Ну, слишком хорошо.
Но он боится выборов. Он боится выборов. Где это у нас видно, что боялись выборов?
Понятно, он приукрасил. Слишком классно. А, гектар супер, говорит Боб. А, и, кстати, я с гектаром не додумал. Смотрите, я продумал. Вот так вот должно быть. Вот так вот. Он ложится на этот гектар и, знаете, что делает? Он такой: «Гектар!» Вот так вот. «Гектар!» Он должен делать. Ну, скорее всего. Тогда вот это вот уже будет вообще супер. И выходит Гектор с ним на битву. Оказывается, что он был Ахиллес. И сюрреализм вам, пожалуйста. И сон Феллини. И тут же Тарковский. И на тебе «Страсти по Андрею». И вот тебе икона. Вот. А продают ее за что? За колбасу. Кому? Американцам. 7373948. Телефон прямого эфира. Я пытаюсь создать это полотно масштабное. Плакал Бонифаций. Значит, снимите сюжет про мерзкого попа-педофила. Это Александр Фельман. Ну, сейчас, подождите, экстрадируют мерзкого священника Грозовского. Вот, и будем про него фильмы снимать. Документальные, между прочим, сюжеты. Кто такой Звягинцев, не знаем и пить за него не будем. Алкаши Перова, пишет 15-й. Да, а «Левиафан» почти никто не смотрел. Пилите, Шура, пилите, пишет Алена. И называет меня тормозом. Да ну и ладно, Алена, чего вы? Чего вы та же? Вы правы, только ирония и только сарказм. говорит 19-й. 19-й, какой сарказм, какая ирония. Я с полной серьезностью пытаюсь помочь Андрею Звягинцеву создать новый какой-то фильм. Понимаете, я понял свою вот мелочность. Вот я сижу тут, говорю в эфире, а человек создает полотна. И я пытаюсь вместе с ним, может быть, что-то подсказать. Дай бог ему вот что-то поможет. Что-то поможет. Вот так вот, смотрите. Или там, я не знаю, фильм «Ребенок». Ребенок, 9 месяцев, он давно сидит на игле. Вот. Он в майке «Я русский». Он пьяный. Вот. Бросил свою жену, годовалый ребенок. Отрастил бороду. Вот. Насилует кого-то обязательно. И он священник. И террорист. И педофил. И антисемит вообще сам по себе. Ужасный человек. Вот, вот, вот так, такой вариант я предлагаю. Фильм «Ребенок». Вчерашний ребенок. Вот. Ладно. Не знаю, услышит ли меня Андрей Звягинцев. Не знаю. Я бы очень хотел быть болезным. Я бы очень хотел, чтобы мои идеи, возможно, когда-то воплотились в жизнь, и мы вместе получали следующую премию, понимая, насколько трудно жить в России. Насколько трудно жить в России. Мы бы вместе с ним получали следующую премию, приехав из России. Вот, в общем-то, наслаждались бы жизнью. Сейчас нам нужно уйти на новости. После этого будет программа «Пиджаки». Вот, невыносимая, невыносимая программа, потому что все в России невыносимое. Будет вести Евгения Волгина. С вами был невыносимый, очень тяжкий, ужасно просто, катастрофически какой-то Гудошников. В общем, до завтра и да пребудет с вами сила.